Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов, у микрофона Мария Стройкова. Сразу после выпуска новостей программа «Личное дело».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Ростовской области новые случаи птичьего гриппа. Верховная Рада планирует провести новое голосование по кандидатуре Тимошенко. Американский штат Нью-Джерси отменяет смертную казнь. Сегодня Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала 442 депутата нового состава Госдумы. Осталось зарегистрировать 8 депутатов от партии «Единая Россия». Это те, кому будут переданы мандаты единороссов, избранных по партийному списку, но от работы в парламенте отказавшихся. В Госдуму прошли 4 партии. У «Единой России» 315 мест, у КПРФ 57, за ними идут ЛДПР 40 мест и «Справедливая Россия» 38. В Москве инициативная группа выдвинула главу Демократической партии Андрея Богданова кандидатом в президенты России, сообщает Интерфакс. После того, как Центр избирком примет решение о регистрации инициативной группы, кандидат должен собрать 2 миллиона подписей в свою поддержку. На президентский пост уже выдвинуты Дмитрий Медведев, Михаил Касьянов, Олег Шенин и Владимир Жириновский. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывает власти России пересмотреть решение о закрытии представительств Британского совета. Браун назвал абсолютно неприемлемым решение закрыть с 1 января офисы этой просветительской гуманитарной организации на большей части территории России.
Мы призываем немедленно пересмотреть это решение. Власти России уведомлены о нашей позиции. Мы хотим добрых отношений с Россией и ее властями, но это зависит от того, как там решают проблемы. И одна из этих проблем заключается в том, что российские власти не должны ставить сотрудников Британского совета в рискованное положение или закрывать его представительство, оказывающее помощь людям в России.
Сказал Гордон Браун. Российские власти утверждают, что представительства Британского совета вне Москвы не прошли положенной по закону регистрации. Конференция ООН по проблемам борьбы с глобальным потеплением завершается через несколько часов, но острых разногласий устранить до сих пор не удалось. Евросоюз настаивает на том, чтобы в текст итоговой резолюции были внесены конкретные цифры, обязывающие индустриально развитые страны сократить к 2020 году на 25-40% выброс в атмосферу углекислого газа. Ряд государств, в первую очередь США, возражают. Говорит Марсель Фуртадо, представитель экологической организации Greenpeace.
We have to watch and see.
Нам придется подождать и убедиться, пожелают ли США усугубить положение, пожелают ли они предстать еще в худшем виде на международной арене, захотят ли они продемонстрировать еще большее равнодушие к жертвам климатических изменений.
Сказал представитель организации Greenpeace. Решение нынешней конференции на острове Бали, Индонезия, призвано сменить Киотский протокол, истекающий в 2012 году. США не подписали в свое время и этот протокол.
Радио «Свобода». Новости.
В Ростовской области птичий грипп выявлен теперь еще и на 2 частных подворьях, сообщили в пресс-службе МЧС. Первый случай был зафиксирован на птицефабрике в селе Гуляй-Борисовка. Там за 2 недели погибли 76 тысяч кур. Возбудитель – вирус H5N1, опасный для человека. На этой территории введен режим чрезвычайной ситуации, проводится вакцинация людей. В Еврокомиссии не одобряют введенный в Литве запрет на импорт птицы из Польши, где зарегистрирован птичий грипп. Вильнюс защитные меры отменять не собирается, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ирина Петерс.
В послании Еврокомиссии в Вильнюс говорится, ваши меры слишком строгие и не соответствуют праву Евросоюза. Однако литовская ветеринарная служба не отзывает распоряжение о запрете на поставки птицы из соседней Польши, где зарегистрирован уже 5-й очаг опасного для человека птичьего гриппа. Несмотря на то, что Литва рискует заслужить упрек в дискриминации польских птицеводов, ветеринары считают, что в данном случае жесткие меры контроля лучше беспечности. В приграничных с Польшей районах мобильные группы специалистов проверяют чуть ли не каждый грузовую машину. На литовских фермах введены особые санитарные меры. Общую ситуацию взял под контроль глава правительства. А министр сельского хозяйства Казимира Прунскиня заявила, птицеводческий сектор Литвы – очень развитое хозяйство, и если вирус из Польши попадет к нам, это станет колоссальным ударом по сельскому хозяйству страны, сказала министр Прунскиня. На уровне Европейского Союза решение по импорту птицы из Польши в Брюсселе должны принять 19 декабря. Ирина Петерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Радио Свобода. Новости.
На израильской территории, граничащей с сектором Газа, объявлено особое положение. Приказ об этом, дающий армии чрезвычайные полномочия, подписал министр обороны Эхуд Барак, сообщает израильское радио. Приказ был подписан после того, как в четверг израильский город Сдерот снова подвергся ракетному обстрелу из Газа. Пострадали 3 женщины. Американский штат Нью-Джерси отменяет смертную казнь. За это проголосовали депутаты парламента штата, в котором преобладают демократы. Губернатор штата Джон Карзайн, тоже демократ и убежденный противник смертной казни, заявил, что подпишет законопроект в ближайшие дни. Верховная Рада Украины планирует сегодня окончательно разделить все парламентские комитеты и провести очередное голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. С подробностями корреспондент Радио Свобода Владимир Вахненко.
Депутаты от партии регионов разблокировали работу Верховной Рады после того, как была достигнута договоренность о том, что и оппозиция, и коалиция получат по 14 парламентских портфелей. Как сообщил спикер Арсений Яценюк, на рассмотрение Верховной Рады сегодня будет повторно вынесен и вопрос об утверждении Юлии Тимошенко премьер-министром. По словам депутата от партии регионов Анны Герман, для того, чтобы это голосование состоялось, недостаточно только распределить комитеты.
Чтобы приступить к голосованию, коалиция должна выполнить наши требования. Это извиниться за то, что они на весь мир объявили о том, что мы как будто бы вмешивались в систему Рада и препятствовали голосованию за премьер-министра.
Представители правоохранительных органов утверждают, что не было внешнего вмешательства в систему голосования. Однако они не исключают, что специально заблокировать депутатские карточки могли сотрудники, обслуживающие систему. Поэтому оранжевая коалиция не собирается приносить свои извинения и по-прежнему считает, что из-за умышленного сбоя Рады в минувший вторник Тимошенко не стала премьером.
Говорит Радио Свобода. Личное дело. У микрофона Татьяна Ткачук. В этой студии за почти 6 лет существования программы «Личное дело» мы уже не раз говорили о том, что при кажущейся простоте сделать на самом деле не так легко, о том, как понять себя. Моя сегодняшняя гостья, психотерапевт Екатерина Михайлова, помогает разобраться в этом своим клиентам, участникам групп, которые она ведет, читателям своих книг. Сегодня мы будем говорить о женщинах. И немного в другом ключе. Как сохранить себя, так сформулировала я основной вопрос программы. Как сохранить себя, сохранив при этом и свой брак, и отношения с детьми, и любимую работу, и дом, и родителей, и друзей? Где взять силы на все вышеперечисленное и на себя саму? Здравствуйте, Екатерина.
Здравствуйте, Татьяна.
Я вполне отдаю себе отчет, что предлагаю вам сейчас то, что вы не слишком любите, то есть некое обобщение проблем, которые решает каждая женщина. Тема необъятная, времени у нас всего час в эфире. Ну, попробуем поговорить о том, о чем успеем, и пойдем за звонками в студию. Может быть, они как-то направят наш разговор. Начать разговор хочу, не претендуя совершенно на то, что такая последовательность единственно возможная и правильная, вот с той женской ипостаси, которую можно назвать «я и мой любимый» или «я и мой муж». Я, Екатерина, так же, как и вы, банальности не люблю, но письмо очень типичное, найденное мной на одном из женских сайтов в интернете, все-таки процитирую. «Сколько же женщин требуется одному мужчине? Получается не меньше 5. Первая – потрясающая любовница. Вторая – друг, свой парень, с которым можно обо всем по душам». В последнее время, кстати, порой женщины сами эту функцию определяют как домашний психолог, такое веяние времени. Третья женщина – хозяйка, умеющая все и, подчеркиваю, делающая это с удовольствием. Жертва, чтобы мужчина мог реализовывать свой инстинкт охотника – добиваться, завоевывать, побеждать и так далее. Ну и последнее – это мама или старшая сестра. Тут уже как бы эта функция варьируется. И вот традиционно считается, и, собственно, этими советами и забиты все женские журналы, что настоящая женщина с большой буквы «Н», конечно, должна стремиться совместить в одной себе все эти 5 качеств, а желательно сюда же еще приплюсовать способность оставаться загадкой при всем при этом для своего единственного. Мы этим путем не пойдем, потому что уже говорили в этой студии не раз, что это верный путь к синдрому суперженщины, который, в свою очередь, чреват уже массой неприятных, неприятных последствий, вплоть до там, каких-то психосоматических заболеваний. Я бы попробовала сформулировать вопрос чуть иначе. Если ты в себе не обнаруживаешь, по крайней мере, половину вот этих перечисленных ипостасей, что делать? Оставаться честной, понимая при этом, что тогда муж обязательно доберет недостающее на стороне, или подыгрывать? Но если подыгрывать, то как тогда не превратиться в актрису, а, следовательно, как сохранить себя? То есть, собственно, мы и выходим на основной вопрос программы.
Татьяна, я думаю, что надо начинать не с ответа, а с постановки вопроса, как, в общем-то, и всегда. Да? Вы процитировали письмо, которое начинается словами «Сколько же женщин нужно одному мужчине?». То есть здесь уже присутствует некоторая идея удовлетворения потребностей другого человека. Ну, а дальше уже, так сказать, какие способности, какие возможности и так далее, и так далее. То есть это, в принципе, позиция реактивная. Она, в принципе, основана на том, что ты существуешь для того, чтобы удовлетворять потребности другого человека. Да, любимого, да, важного, да, близкого, но вот именно так. И, ну, знаете, ни один человек не рожден для того, чтобы удовлетворить потребности другого, при том все. Это тезис коварный, на самом деле, потому что то же самое следует тогда понятие про другого, что и он тоже не рожден для того, чтобы удовлетворить все твои потребности. Да? Если это партнерство, все-таки оно может быть когда-то асимметричным, когда-то кто-то становится лидером, когда-то кто-то берет управление, да, делами пары на себя. Но, в общем, все-таки, если это партнерство, то мы понимаем, что то, что мы делаем для другого, то, что другой делает для нас, это когда-то дар, когда-то долг, когда-то попытка подсадить, создать зависимость. Когда-то мы вообще про это не думаем, просто нас так научили. Да? И скажу вам еще одну вещь, которая мне кажется важной. Вот давайте себе представим ситуацию обратную вашему вопросу. Вот все получается. Кстати говоря, сам набор ролей, да, которые указаны, тоже он проблематичный. Они могут быть и немножко другие. Ну уж это кто как это понимает. Вот представим себе, что все пять есть. 5, 6, 7 там, и так далее, и так далее. И это, во всяком случае, по моей практике, совершенно не говорит о том, что это прочные отношения, которые будут длительными и надежными. Человек – сложное существо, да? Вот я скажу вещь, которая может показаться жесткой, шокирующей даже, но скажу тем не менее. Мне кажется, что то, будет муж добирать на стороне или не будет муж добирать на стороне, зависит больше не от того, до какой степени многолико и волшебно и всесильно его подруга или жена, а от сценария его собственной семьи. От того, грубо говоря, какие другие мужчины с каким типом поведения в браке или в партнерстве для него референтны. То есть кому он подражает, по-простому говоря?
Екатерина, но ведь здесь есть тоже два варианта развития сюжета. Как мы знаем, человек может повторять сценарий своих родителей, а может, если очень активно его не принимает, идти ровно перпендикулярным путем. И, скажем, у сильно гулящего отца, от чего страдала мама на глазах у маленького мальчика, может, в конце концов, получиться очень верный своей семье сын, который не хочет такого сюжета.
Да, разумеется, но это все равно зависимость от этого сценария, просто со знаком минус.
Да, безусловно.
Понимаете, вот, и надо сказать, что люди, которые вступают в отношения, да, в личные, теплые, близкие, интимные и так далее, они, конечно, не хотят особенно разглядывать родителей своей половины, и мы сами, у нас все будет по-другому, вот, и так далее, это все известно. Но, ну, когда проходят какие-то годы, да, у людей, которые все-таки еще не стали внутренне самостоятельными, появляются наблюдения по поводу того, что многое из того, что делается в этой паре, в этом браке, может быть, это ответ родителям, а не тебе, да, если мы смотрим со стороны подруги, жены. И не тебе это все адресовано. Вот поэтому, ну, если вернуться к вашему вопросу все-таки, да, про то, давайте как минимум его выровняем, да, переакцентируем. Когда я работаю жертвой, какие свои потребности я этим путем удовлетворяю.
То есть вы предлагаете каждую из этих ролей попробовать как бы вывернуть с точки
зрения своих интересов, то что мною движет, кроме как заслужить одобрение и понравиться? Наверняка мы найдем какие-то другие мотивы. Вот, кстати говоря, один из этих мотивов может быть мотивом такого совершенства или, если угодно, всесилия. Вот это то, на чем как раз и играют глянцевые журналы, между прочим. Да? Стань такой-то, 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 а для этого купи то-то, 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 да? Ну, научись тому-то, это уже лучше, но все равно, да? И тогда ты сможешь все. Одна из вещей, которую нам очень трудно принять, это касается и мужчин, и женщин, это то, что мы не всесильны, и мы, в принципе, не можем управлять поведением другого человека. Даже асы манипуляции, как мужчины, так и женщины, не всесильны. Другой человек со своей свободной волей, со своими, опять-таки, потребностями, да, это все равно другой человек. И мы можем подкармливать сколько угодно нашу иллюзию вот, всемогущества.
Нет, но мы можем влиять, конечно, на поведение. Нет,
безусловно, мы можем влиять. Конечно, поведение близких людей, и не только близких, взаимообусловлено, да. Но у этого есть границы, у этого есть пределы. И самое интересное начинается там, где эти пределы. Да, вот там, где мы понимаем, что ситуация такая, я такая, и что дальше? Вот, вот тут начинается какое-то развитие, какая-то жизнь.
Если начинается.
Если начинается.
Да. Спасибо, Екатерина, мы скоро вернемся в эфир.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
На волнах «Радио Свобода» программа «Личное дело». О том, как женщине сохранить саму себя в непростой сегодняшней жизни, размышляет психолог, писатель Екатерина Михайлова. Мы в прямом эфире, телефон студии 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей любого региона России. Пожалуйста, начинайте звонить нам. Екатерина готова и отвечать на ваши вопросы, если они будут, ну и, конечно, комментировать ваше мнение. Чуть раньше, Екатерина, вы сказали, что человек рождается не для того, чтобы удовлетворять потребности другого. Осмелюсь предположить, что есть небольшое исключение вот в женской жизни по этому поводу. И касается оно, наверное, детей.
Конечно.
Вот я и дети – это другая, как бы, огромная такая вот сторона и ипостась вот нашей жизни. И, конечно, должны мы удовлетворять их потребности, никуда от этого не деться. Но дальше возникает такой вопрос. Конечно, дети для любой нормальной женщины – это смысл жизни. Я сейчас не придаю никакой суперсмысл этим словам. Наверное, это нормально.
Что-то вы, Татьяна, со смыслами как-то запутались немножко. Смысл, не смысл. Скользкая тема, да?
Так вот, с одной стороны, они вроде бы смысл нашей жизни, с другой стороны, вот сейчас, наверное, в меня уже будут бросать камни слушатели, они и пожирают нас, наши собственные дети, потому что они пожирают и наше время, и наши эмоции, и наши силы. Как не впасть в зависимость от собственного материнского инстинкта, как сохраниться самой, оставаясь при этом приличной и хорошей матерью?
Приличная мать. Да. Да. Татьяна, ну, конечно, вопрос «как» предполагает «делай раз, делай два», и мы, конечно же, этим путем не пойдем, разумеется, да. Ну, давайте начнем опять-таки с постановки вопроса «смысл или не смысл?». Я категорически не согласна с послушным принятием такого социального гипноза в отношении того, что дети должны быть смыслом жизни. Могут. Какой-то период. Очень сильный мотив, конечно. Но могут они, должны, во-первых, а во-вторых, не навсегда. Это очень важно. Вот, знаете, если мы подумаем о том, как это было во время ОНА, когда детей было много, да, брак без развода, без контрацепции, ну, вот такой вот традиционный, патриархальный, то, собственно говоря, от начала, от первого ребенка до последнего ребенка проходила практически вся жизнь. И к последнему ребенку мама была такая уже изношенная, да, родами, беременностями, смертями детскими, что действительно в каком-то смысле ей уже оставалось только быть матерью-старушкой, той самой, да, вот из сентиментальных всяких песенок народных. Но сегодняшняя жизнь, она, собственно, отводит на радости, горести, болести этой потребности и этой роли не так много времени, да, кусочек жизни фактически, даже если ребенок не один, и уж тем более, если ребенок один. Поэтому попытка инвестировать, ну, в больших кавычках, конечно, вы понимаете, смысл в жизни собственной, исключительно в материнство, она крайне опасна, и она ведет к очень печальным последствиям. Ну, когда дети, например, не отпускаются, да, и тогда, когда они уже большие, когда они инфантилизируются.
Это последствия для детей.
Ну, разумеется, но это последствия для мамы, потому что она таким образом ставит предел и собственным каким-то, как это не пафосно звучит, поиском иных смыслов. А теперь относительно того, что дети пожирают. Ну, это, конечно, такая страшная картина, да.
Так я и знала, что...
Ребеночек, который пожирает. Опять-таки, категорически не соглашусь, потому что мне кажется, что общение с маленьким ребенком, вот как раз тогда, когда мама ему действительно очень нужна, это восхитительно интересный опыт, причем не только эмоционально, но и интеллектуально. Каждый день что-то новое. Система, говорю так, сухо, по-научному, с обратной связью, потому что все, что ты делаешь так, не так, и вообще как...
Все отзывается.
Все, да, отзывается. И кроме такой глубокой вот из нутра, что называется, из живота идущей вот этой любови, да, которая, в общем, знакома многим, есть еще и масса воспоминаний о собственном детстве, масса наблюдений, масса пониманий того, как это устроено. И, собственно говоря, мы потихонечку начинаем отказываться выпускать вот эту собственную абсолютность, собственную огромность, собственную незаменимость. Довольно рано, это не тогда, когда ребенок уже становится совсем самостоятельным, не тогда, когда он подростком хлопает дверью, да, гораздо раньше. Вот это вот опыт предоставления свободы, на самом деле, другому человеческому существу, причем не любому, а вот тому самому, который был частью тебя, это очень важная задача и испытание, и здесь все очень тонко, и когда ее слишком много, да, вот эта вот излишняя самостоятельность таких немножко заброшенных деток, она тоже отзывается. И все время нет правильного ответа, все время нет правильного решения. То есть фактически это такая исследовательская экспедиция, да, с непредсказуемым исходом, потому что вырастет все равно совсем не то, что ты думала, совсем это будет другой. Это будет другой человек, на которого влияла не только ты вообще-то. А, мне кажется, что дети — это очень интересно, прежде всего. И в этом смысле они дают, а не только берут.
Спасибо, Екатерина. И прямо в стык с этой темой идет тема наших отношений с нашими родителями.
Mm.
Говорили уже об этом в этой студии.
Говорили.
Была отдельная программа. Mm-hmm. Ну, подводим сейчас некоторые итоги, поэтому что-то будем проговаривать еще раз, пока у нас есть такая возможность. Чем старше, чем мудрее, чем сознательнее мы становимся, тем более для нас становится важной эта тема, наши отношения с родителями. Может быть, отчасти потому, что одновременно с нашим взрослением и мудрением стареют наши родители. И понимание того, что только мы можем быть им опорой, оно приходит уже в каком-то таком достаточно серьезном возрасте. Как здесь найти баланс? Как суметь стать достойной опорой своим родителям? И в то же время не согнуться и не рухнуть под этой как бы тяжестью самой.
Угу. Да, пожалуй, эта тема еще более сложная, чем про деток, потому что про деток, ну, согласитесь, все-таки коллеги, мои любимые и уважаемые, довольно много про это говорят и пишут, про отношения совсем взрослых людей с совсем пожилыми родителями. Все-таки это некоторая фигура умолчания, да, вот все так обрывками и очень недалеко. Вот скажу несколько вещей просто в качестве таких идей, поскольку и эта тема тоже очень большая. И скажу первое. В отношениях взрослых детей с пожилыми родителями, в этой самой поддержке, очень важный вопрос, как кто ты их поддерживаешь? Как младший взрослый, и тогда ты думаешь о том, какие, собственно, потребности их непременно надо удовлетворять, какие могут немножко быть и подвинуты, скажем так, по-бытовому, а какие, может быть, надо у них сформировать. Это позиция ответственная, но независимая.
И творческая достаточно.
И творческая достаточно. Интересно придумывать что-то, что может порадовать. Опять-таки, интересно, что-то у меня сегодня это слово любимое такое. Важно чувствовать удовлетворение от того, что у них, слава богу, что-то в порядке. И восхитительные ощущения, вот действительно, ну, в каком-то смысле, исполненного дочернего или сыновнего долго, да, слово сейчас не популярное, а вот скажу я его, долго. Это когда они в чем-то могут обойтись без тебя, и когда им как-то по-своему осмысленно и интересно жить, но ты к этому приложил руку.
Пусть косвенно.
Да, идею подал, подбросил что-то такое, да. Вот. И, пожалуй, последнее, что я хочу сказать. Очень важно в какой-то момент посмотреть на своих родителей не глазами ребенка, у которого свои обиды, свои счеты, свою кучу там всего. Это остается до конца. Но только это вот все-таки в какой-то момент становится не главное. И очень любопытно представить своих родителей как тех же самых людей, но тебя нет. Вот это были бы те же самые люди. У них не было бы какого-то опыта важного, но люди-то это были бы те же самые. Отделение происходит, да, очень долго и не в одностороннем порядке. И взрослая любовь к стареньким родителям, она очень отличается по качеству от и детской, и юношеской, и всех наших вот революций, побегов, сопротивлений и так далее, и так далее. Она какого-то другого качества. И важно до этого качества дожить и успеть, пока они живы.
Спасибо, Екатерина. Нам придется попросить Ивана из Москвы, который до нас дозвонился, подождать на телефоне. Мы обязательно примем ваш звонок, Иван, и вернемся в эту студию, продолжим разговор с психологом, писателем Екатериной Михайловой. Мы сегодня обсуждаем непростую, очень объемную тему о том, как женщине сохранить саму себя в непростую такую и сложной сегодняшней жизни, сразу после краткой сводки новостей. А в 19 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей». Зачем Владимир Путин съездил в Минск? Каковы перспективы союзного государства? И кому понадобилось распускать слух о том, что Владимир Путин его возглавит по истечении срока президентских полномочий? Об этом ведущий программы Виталий Портников будет беседовать с белорусскими политологами Александром Федутой и Юрием Дракохрустом.
Говорит Радио Свобода. В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала 442 депутата нового состава Госдумы. Осталось зарегистрировать 8 депутатов от партии «Единая Россия». Это те, кому будут переданы мандаты единороссов, избранных по партийному списку, но от работы в парламенте отказавшихся. В Москве инициативная группа выдвинула главу Демократической партии Андрея Богданова кандидатом в президенты России, сообщает Интерфакс. Между тем, Владимир Рыжков, лидер незарегистрированной Республиканской партии, отказался участвовать в выборах президента 2 марта. По его словам, кандидатами сегодня могут стать только представители парламентских партий, обладающие большим финансовым ресурсом. Пенсионный фонд России официально объявил, что его глава Геннадий Ботанов уходит на пенсию. Кто возглавит ведомство, пока неизвестно. В Ростовской области птичий грипп выявлен теперь еще и на двух частных подворьях, сообщили в пресс-службе МЧС. Первый случай был зафиксирован на птицефабрике в селе Гуляй-Борисовка. Там за две недели погибли 76 тысяч кур. Премьер-министр Великобритании Гордон Браун призывает власти России пересмотреть решение о закрытии представительств Британского совета. Верховная Рада Украины планирует провести сегодня новое голосование по кандидатуре Юлии Тимошенко на пост премьер-министра. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся сегодня в Минске, где пройдет заседание Высшего Госсовета Союзного государства. Конференция ООН по проблемам борьбы с глобальным потеплением завершается через несколько часов, но острых разногласий устранить до сих пор не удалось. В Колумбии полиция раскрыла заговор левых повстанцев, собиравшихся похитить двух сыновей президента Альваро Урибе.
Мы продолжаем программу «Радио Свобода. Личное дело». Много говорят сегодня о том, изменилась ли роль женщины. Стала ли она более активной, эмансипированной? Перестала ли быть лишь хранительницей домашнего очага? И не потому ли разваливаются семьи? Но все эти вопросы, о которых спорят, не решают еще одной проблемы, которая на века. Как женщине сохранить саму себя, свою личность, свою целостность? Как, живя интересами мужа, детей, родителей, сослуживцев, не забыть о собственных чувствах и настроениях? Мы продолжаем разговор об этом с писателем, психологом, автором замечательной книги «Я у себя одна» и многих других Екатериной Михайловой. Ведет программу Татьяна Ткачук. Мы в прямом эфире. Еще раз назову телефон студии 8 800 200 ровно 2212. И удивительно, у нас одни мужские звонки в студию. Принимаем первый звонок. Иван из Москвы. Добрый день.
Добрый день.
Слушаем вас.
Да, это, кстати, тема для отдельного психологического обследования, почему звонят только мужчины.
Да, это загадка.
Да. А вот, вы понимаете, мне кажется, просто в принципе, вот это противопоставление какое-то просто режет слух. Мне кажется, что для женщины важна она сама, но синтетически, это все должно быть синтезировано и с семьей, и с ребенком, и с родителями, и с окружающими, и так далее. И вот этот синтез, он не через голову должен делаться, а через сердце, и тогда все само собой получится. Спасибо.
Спасибо, Иван. Как раз об этом синтезе и пытаемся говорить, как такого синтеза добиться. Екатерина, прошу.
Ну, я, конечно, с этим соглашусь, но, разумеется, это так. Но...
Мы не пытались противопоставить,
да, конечно,
чтобы нас правильно поняли.
Но, тем не менее, знаете, вот Ивану отвечу из практики, просто из своей. Я столько раз слышала от замечательных, успешных, любимых, женщин, хороших матерей, да, я делаю еще и вот это, и у меня все это получается, меня уже не осталось, я не знаю, кроме своего вот этого функционала, кто я, что я и чего я в конце концов хочу, да, все получается, все чудесно, полное счастье, да, это потребность, которой, как правило, с близкими не делятся, потому что близкие почувствуют себя задетыми. Чего тебе не хватает, да? У тебя все хорошо. А она есть, тем не менее. Просто она очень глубокая, и о ней очень не принято говорить.
Поэтому мы и пытаемся говорить об этом в студии. Еще звонок принимаем. Игорь из Москвы, добрый день.
Мужчины звонят, потому что как бы жалко вас, женщина. Вы говорите, у вас все хорошо. Вот. И я хотел сказать о том, что все-таки сохранить саму себя и сохраниться в мире разные вещи. Потому что если саму себя, это да, у меня, я. Или сохраниться в мире, то есть найти опору. Это первое. Второе, кто кого пожирает. Ну, вообще, уже 3000-летия Хронос пожирает своих детей. Но я так по опыту по своему знаю, что для женщины это действительно катастрофа, когда время вступает, тогда и косметика может и не помогать, и так далее. Там очень много сложных вещей. И вы знаете, я вас очень так внимательно слушал, некоторые вещи меня просто поразили. Вот именно в постановке вопроса «любовь, исходящая из живота». Ну, вообще-то всегда от сердца любовь исходила. И как бы и произошло некоторое противопоставление. Любовь, с одной стороны, это когда говорили о детях, а с другой стороны, дать свободу. Вот вроде бы ребенку дать свободу, то и вещь лишить его любви. Но свобода и любовь, это не антитеза, они же
так,
могут
Игорь,
быть вместе.
Так, Игорь, поняли, уже многовато просто для одного ответа Екатерины, она готова вам отвечать. Давайте по тем пунктам, которые удалось так на слух запомнить. Екатерина, прошу.
Игорь, спасибо, очень интересные все комментарии. Начну с любви из живота. Ну, наверное, для того, чтобы возник такой образ, возникло такое выражение, нужен, ну, опыт беременности, да, и родов в том числе. Сердце никто не отрицает. Сердце – это очень важный орган.
Это не такая грубая любовь, как Игорю может казаться. Просто понять это может только женщина, наверное.
К вопросу о любви и свободе. Идем по вашему звонку вот в обратную сторону. Любовь, которая может предоставить свободу, это, наверное, высшая форма любви. И мы учимся этому очень долго и очень мучительно, и нам очень многое мешает. И это задача, да, которая такая большая и такая трудная. Но это задача, да, как раз вот совместить. Любовь не как обладание, мой ребенок, а как что-то другое. Это правда очень трудно. И когда-то получается, когда-то нет.
И последнее, о чем говорил Игорь, он говорил о том, что мы должны все-таки определиться, если мы говорим о попытке женщины сохранить саму себя, это одно, а сохраниться в этом мире, это с точки зрения Игоря другое.
Знаете, я отвечу старым афоризмом, если я не за себя, то кто за меня? Но если я только за себя, то зачем я?
Отлично, Екатерина. Принимаем звонок. Следующий. Нина Сергеевна из Москвы. Добрый день.
Добрый день. Вот Белла меня узнает уже. Я еще только говорю, что можно поговорить с вашими...
Нина Сергеевна, вы в эфире, прошу вас.
Значит, мне 69 лет. Вот мой день расписан, я только на эту неделю. Вот сейчас я в 2 часа должна идти к ученику своему. У меня 2 ученика в неделю. Я даю уроки математики. 2 дня в неделю я хожу нянчу. У меня маленький внучок, 3-й месяц. 2 дня в неделю я хожу на работу, я еще ни одного дня не была на пенсии, мне 69 лет. Сегодня у меня день рождения моего мужа, я сейчас торт вот допекаю и убегаю. Вот я хочу сказать, если ты сама являешься черной дырой, которая только на потребление работает, то грош тебе и цена, что ты сидишь только и занимаешься то своей любовью, только то отношением к себе. Значит, если от тебя ничего не исходит, и ты никому ничего не даешь, то ты не имеешь права даже обсуждать эти вопросы.
Нина Сергеевна, а если мы говорим о любви, разве вы ничего не даете, когда любите?
Вот нужно любить все. Вот когда я иду своим ученикам, я их настолько люблю, я им принадлежу полностью, я даже забываю все, что вокруг меня. Мой один ученик не понимает, что такое точка. Я ему объясняю, Владик, точка – это монада, наделенная положением.
Нина Сергеевна, знаете, поняли смысл звонка. Поздравляем вас с днем рождения мужа. Екатерина, прошу ваш комментарий.
Ну, замечательный звонок, хотя и очень гневный. И, кстати, если Игорь нас еще слушает, то вот ответ про Хронос. Вот Нина Сергеевна про Хронос и ответила. Про то, как женщинам положено бояться старости. Вот не боятся некоторые женщины старости совсем даже. А вполне получают от нее те радости, которые может получить только возраст уже опыта и умений. Да, вот что же касается брать-давать, ну, это главное уравнение нашей жизни, да. И опять-таки напомню, что отдал, твоим прибудет, да, кажется, Руставели. Это так, только тогда, когда это дар. Вот. Если дар... тебя не станет меньше.
Екатерина, ну вот сейчас Нина Сергеевна сказала такую вот вещь, которая, в общем, нам с вами в упрек прозвучала. Я занимаюсь учениками, я принадлежу ученикам. Я занимаюсь 2 дня в неделю внуком, я принадлежу внуку. Я сейчас готовлю торт мужу, очевидно, под этим читается, я принадлежу мужу. И мне некогда думать об этих ваших глупостях, когда сидеть и разбираться со своей любовью и со всем остальным. Ну, если предположить, что это типичная позиция какой-то части вот так активно живущих женщин, что бы вы им ответили?
Вы знаете...
Может быть, и хорошо, если нет проблемы?
Ну, разумеется. Если для кого-то счастье состоит в растворении в других, ну, тогда действительно важно запасти себе достаточное количество других, которые в тебе нуждаются. Для этого
чтобы иногда... не было промежутка в растворении.
Да, чтобы не было промежутка в растворении. Для этого иногда совершаются действия. Некоторые из этих действий могут быть не на пользу этим другим. Но если это радует, если это счастье, то и прекрасно все. Нет проблемы, не о чем говорить.
Екатерина, о работе давайте немножко поговорим. Вот Нина Сергеевна нам сказала, что ей 69 лет, она до сих пор работает и ни одного дня в своей жизни без работы не жила, да? Я вспоминаю фрагмент из вашей замечательной книги, где вы, в свою очередь, вспоминаете слова одной пожилой мудрой женщины, которая когда-то вам, еще девчонкам, сказала такую фразу, что жизнь вашей девочки сложится так ужасно, что самым светлым пятном в ней будет работа. Постарайтесь сделать так, чтобы эта работа была любимой. Почему-то запомнилась мне эта цитата. В то же время вы пишете о том, что нужно попытаться как-то сделать так, чтобы не прикипеть к работе душой настолько, чтобы в момент вынужденного расставания с ней не отрывать от себя куски с кровью. Вот тут есть некий парадокс, на мой взгляд.
Цитата, может быть, чуть-чуть вами заострена, Татьяна, да? Но не в этом дело. Ну, действительно, она сказала, что работа будет настолько важна, слишком важна, да, и тогда уж лучше, чтобы она была любимой. Вы знаете, а тема-то на самом деле все та же. И эта тема, по сути дела, границ. Границ между мной и другими, мной и миром, между разными мирами, да, к которым я так или иначе принадлежу. И, понимаете, вот продолжение темы растворения тоже я слышу здесь. С одной стороны, работа, которая нелюбима и в которую не вкладываешься, с которой не идентифицируешься, на которой не рожаешь идей, да, и каких-то, не знаю, как это сейчас называется, проектов, да, она уныла, и даже если она приносит какие-то возможности, материальные в том числе, все равно есть ощущение какого-то неудовлетворения, вот чего-то такого, что что-то у меня не так в этом мире. Тогда появляется еще одна, которая для души, а потом и еще одна. Да? Но вопрос о полном растворении в работе, о том, что вот отдать всю себя, ну, это ровно так же, как и в семье, ровно так же, как и в отношении детей. Это, опять-таки, про лечь трупом, да, и полностью перестать существовать, раствориться. В принципе, растворяться в чем бы то ни было, да, это довольно такое опасное занятие. И очень важно, да, представлять себе, что никакие отношения, в том числе и с работой, не длятся вечно. Иногда бывает пора закончить это и начать что-то другое. Иногда это происходит не по твоей воле. Может всякое случиться с самой работой. Мы живем в довольно переменчивом и небезопасном мире в этом плане. И как при завершении любых отношений важно пережить вот этот отрыв, это расставание, попрощаться, погревать, потому что это кусок жизни. И когда уже сможешь это сделать искренне и с легким сердцем, поблагодарить за то, чем это было.
Спасибо, Екатерина. Звонок принимаем, и снова мужской звонок у нас. Александр из Москвы. Добрый день. Мы слушаем вас, вы в эфире. Здравствуйте.
Я вот полагаю, что, в общем-то, мужчина должен занять такое подчиненное положение по отношению к женщине. Ну, потому что, в общем-то, понимаете, если мужчина думает о том, как вообще сохранить и продлить жизнь, в общем, для этого создана женщина. Вот, и пока мужчина не научился рожать, в общем-то, понимаете, там стволы и клетки там в пробирках там и так далее.
Александр, а вам нас тоже жалко,
нет,
скажите?
Нет, не то, что... Нет, не в жалости дело-то, а то, что... Ну, жизнь, в общем-то, не мужчина дает, он должен способствовать ее продолжению. И поэтому он должен, в общем-то, женщине во всем помогать и, в общем-то, не только оды петь, но и, в общем-то, быть такую подчиненную функцию выполнять.
Спасибо, Александр. Ну, видимо, это разговор о партнерстве, только немножко иначе Александр это формулирует. Mm-hmm. Несколько слов буквально, Екатерина.
Вы знаете, как ни странно, эта идея вызывает у меня большую тревогу, чем гораздо более привычное и традиционное «я сказал», «я главный». Потому что...
Женщина как инкубатор рассматривается?
Да не только, потому что, ну, опять-таки, из практики. Да, мне случалось консультировать, мне случалось встречать в группах мужчин, которые исходили из представлений о женщине как действительно такой всемогущей, жизнь дающей, ну, богини, по сути дела, да. И, во-первых, на дне этого чувства, ну, которое в поэтическом варианте называется преклонение, есть большой запас бунта, гнева. Да? А во-вторых, часто оказывается, что в реальных отношениях с живыми женщинами, не богинями, трудно найти взаимопонимание. Да? Вот...
То, что образ нарисованный внутри, образ реально, видимо, расходится.
Часто расходятся, да. И опять-таки, вот в партнерстве, в таком, да, дружелюбном, принимающем, возможно, все. Возможно, разные соотношения власти и авторитета, и чего угодно. Но это все-таки некая взаимность. Беды начинаются там, где ей нет места.
Спасибо, Екатерина. Пришло время напомнить, что на волнах свободы звучит программа «Личное дело». Остается ли место в жизни женщины на то, чтобы помимо роли жены, матери, дочери, коллеги и подруги сыграть еще и роль самой себя? Гость студии – писатель, психолог Екатерина Михайлова. И Тюменская область с нами на связи. Светлана, добрый день.
Здравствуйте.
Слушаем вас.
Я хотела бы присоединиться к разговору, особенно после звонка предыдущей Нины Сергеевны.
Выключите, пожалуйста, радио и говорите, вы в эфире, мы слушаем вас.
Меня, конечно, несколько огорчило, что к такому возрасту вот эта неуравновешенность женщины ощущается, понимаете, ее в какой-то степени жаль. Конечно, надо отдать ей должное в ее заботах, но я не о ней говорю, а говорю о себе. Будем говорить, возраст довольно приличный. И сейчас я хочу сказать, что надо на все время, и надо иметь это время, чтобы посмотреть на себя со стороны. Не знаю, в каком плане считать себя состоявшейся, несостоявшейся. У меня трое детей было, ну, как есть, сейчас они взрослые, работала я. Тоже было много забот, но мне как-то хватило ума, интуиции, что ли, иногда отходить в сторону и накапливать вот эту энергию, которая в данный момент мне самой в настоящее время пригодилась. Тоже помогала, тоже старалась разрываться, но сейчас, допустим, возник... Да, конечно, бывают такие ситуации в жизни, когда острая необходимость в тебе бывает, и надо бежать, рваться и прочее.
Но Светлана, если... спасибо вам большое за звонок. Просто очень мало времени в эфире остается. Блестящий звонок. Спасибо вам огромное. Вот суметь посмотреть на себя со стороны. Это именно то, о чем мы сегодня говорим, Екатерина, да?
И об этом тоже, конечно. И звонок действительно чудесный. Знаете, мне он больше всего как-то близок, потому что это неторопливая речь человека, который говорит и думает одновременно, да, размышляет, немножко вспоминает, немножко грустит, высказывает какие-то суждения. Да. Вот эта точка, она исключает какие-то однозначные резкие оценки. Да, подумать в своей жизни, это не обязательно решать вопросы, проблемы, и причем немедленно.
Но еще там прозвучала в звонке и мягкость по отношению к звонку предыдущей слушательницы, и сожаление о том, что вот нервозность такая есть. Я-то сильно подозреваю, что нервозность еще и усталостью большой вызвана, потому что тот ритм жизни, который нам описала Нина Сергеевна, он подразумевает вытекающую оттуда усталость, и отсюда, возможно, и нервы не очень в порядке.
Мне не хотелось бы вот в неврологическую сторону да, развивать разговор, тем более, что он у нас уже почти заканчивается, у нас мало времени. Вот мне хочется сказать одну странную вещь. Ужасно всего много сказано по поводу того, что такое быть женщиной, и очень много из этого довольно поверхностно. Но мне кажется, очень важно не упускать из виду одну простую вещь. Быть женщиной довольно интересно. Может быть, именно в силу того, что все так сложно и приходится бесконечно до конца жизни решать огромное количество вопросов, в том числе тех, о которых сегодня шла речь. И ни одно решение никогда не бывает окончательным, потому что следующий жизненный цикл, и опять все по новой, и опять трудно, и опять интересно. И, собственно, вот эта не единожды упомянутая разными авторами живучесть, выносливость, способность восстанавливаться и так далее, связана, как мне кажется, именно с тем, что все опять заново, да, все опять выстраивать. А как это, я не знаю. Ну, значит, мы узнаем.
Значит, надо это осваивать. Звонок принимаем. Иван Петрович из Москвы. Добрый день.
Добрый день, милые дамы. Первое, несколько суждений. Первое суждение. Вот у нас, понимаете, все это все-таки лежит в плоскости морали и нравственности. Вот появилась у нас новая профессия психотерапевт. Ведь это суррогат, вообще говоря, священник. Любой конфессии это, либо это ислам, там, православие, христианство или еще что-то. Раньше именно они несли эту функцию. Теперь появляется суррогат, психотерапевт. Плохой, хороший, но он работает в рыночных условиях. Значит, он сплошь и рядом говорит то, что зачастую хотят от него услышать.
Иван Петрович, но атеистам тоже нужна помощь.
Нет,
Иван Петрович, атеистам тоже нужна помощь.
Вы знаете что? Вот когда человек попадает в критическое... Вот светлой памяти, если он жив, пусть живет еще 100 лет, профессор Лехнер говорил... До каких пор будет существовать религия, когда атеист обращается...
Иван Петрович, уводите нас в сторону, извините, просто, пожалуйста. Или да. По теме, или мы тогда
вот
продолжаем.
По теме так еще. Второе. Общество, государство должно дать возможность женщине быть женщиной, то есть оказывать материальную помощь, то есть разгрузить ее от обязанности зарабатывать деньги. Вот, и чтобы она была свободна в своем времени.
Поняли, Иван Петрович, позицию. Все, опять, значит, мы будем на государство ссылаться. Спасибо вам за звонок. Я зачитаю сейчас одно письмо, и, Екатерина, прошу вас тогда суммировать, да, вот. Содержание звонка и письма. Цитата из письма очень короткая. «Я всю жизнь была одинока, даже имея семью и 5 детей. Далеко не железная, как-то живу, правда, с кошками на душе». А нету в письме ни слова о том, что тяжело, потому что есть необходимость зарабатывать. Подозреваю, что женщина с 5 детьми не работала, воспитывала этих детей. От одиночества ее это не спасло. Говорим не о каких-то конкретных причинах, по которым это произошло в жизни конкретно этой женщины, просто как иллюстрация, как бы вот к звонку, который только что прозвучал.
Ухо-хо. Ну что же, несмотря на то, что я по роду своей деятельности суррогат
священник
служителя, с чем я категорически не согласна, конечно же. Понимаете, ну давайте начнем с того, что я знаю как минимум 3 своих коллег, очень мною уважаемых, которые вырастили 5 детей. Я могла бы назвать имена, но не буду. Второе, наверное, более важное, это то, что внутреннее одиночество, ну, в общем, это удел человеческий в какой-то мере. И момент, когда мы встречаемся в своей жизни с тем, что называют экзистенциальной изоляцией, да, вот этим ощущением того, что есть вещи, которые можно разделить с другими, но есть вещи, которые с другими невозможно разделить. Да, и есть моменты, когда ты один на один вот с чем-то, да, что не есть ты, мир, вот, и ты в этом одна. Это то, что взрослому человеку, ну, в общем, необходимо принять. А вот горечь и разочарование по поводу того, что это так, это, на мой взгляд, уже связано с тем, что мы ждали чего-то другого. Может быть, мы ждали растворения, а не получилось. Да? И, может быть...
Может быть, мы ждали отдачи за это растворение,
а
отдачи тоже не получилось.
Может быть, мы ждали отдачи, может быть, мы ждали отдачи. И в этом смысле вот обращение с этой довольно жесткой данностью, да, внутреннее принятие ее. Это что-то такое, что характеризует человеческую зрелость. Это не исключает ни отношений, ни любви, ни увлеченности семьей, работой, творчеством, чем угодно. Да? Но и в каком-то смысле вот это принятие своего, не в бытовом смысле, конечно, одиночества, это и есть ответственность за свою жизнь.
Спасибо, Екатерина. Ну и, наверное, все-таки мы пытались еще сегодня говорить о том, как, не став эгоисткой, все же не игнорировать себя, не игнорировать перемены в собственном состоянии, прислушиваться к ним, то есть быть к себе внимательнее. Подошло к концу наше время в эфире, и закончить я хочу эту программу цитатой из книги «Я у себя одна» Екатерины Михайловой. Что, в самом деле все так серьезно? Сплошные кризисы, переживания, работа над собой? А жизнь между тем продолжается. Если это твоя жизнь, то она продолжается здесь и теперь. И все же есть кто-то, кого это волнует. Ты сама. Что мы оставим дочерям и внучкам, зависит не только от обстоятельств. От кого же еще они узнают, что быть женщиной – это хорошо. Я благодарю за участие в сегодняшней программе Екатерину Михайлову. Режиссер программы Дмитрий Налитов. Звонки сегодня принимала Белла Калоева. С вами этот час была Татьяна Ткачук. Сразу после выпуска новостей в эфире «Российский час» программы «Поверх барьеров». Знаменитый датский театр «Проформа» в Москве, выставка «Ленинградский фотоандеграунд 60-е и 80-е годы», книга Лоуренса Лессига «Свободная культура» и американское кино глазами Джона Фридмана. Я прощаюсь с вами. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 11805, 13745 и 15130. Свободные.